подкаст был записан специально для Йога Радио. Некоммерческая интернет-радиостанция Йога Радио. www.yogaradio.fm. Бог, земля, коровы, люди. Специально для Йога Радио. Авторский проект Олега Манилюка «Бог, земля, коровы, люди». Глубокие разговоры о матери-корове.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная встреча с человеком, которого мы назвали редким. Олег Манилюк у нас в гостях в нашей очередной передаче, которая посвящена коровам, как некоему пласту в жизни человечества, да и всей планеты. Олег, доброго вам дня!
Добрый день всем! Добрый день, Виталий!
Здравствуйте! Что же нам мешает жить счастливой жизнью? Вот как-то так интересно сегодня тема у нас открывается. Когда-то давно с Ананда Киртана мы говорили о том, что нужно делать для того, чтобы стать счастливым. А что мешает нам жить счастливой жизнью? Мы, я так понимаю, дополним предыдущие знания из Бхагавад-гиты сегодняшним нашим рассказом. Олег, вам слово.
Ну, я постараюсь максимально раскрыть эту тему, насколько это прописано в моем сердце и находится в моем сознании. Вот. На протяжении определенного периода жизни, ну, как и каждый человек, я не являюсь исключением, мы ищем счастливой жизни. Но почему-то у нас получается так, что в конечном итоге, когда мы анализируем, то в большей степени мы находимся в состоянии какой-то суеты, тревоги, беспокойств. И все время мы устремляемся к тому желанному и тому недосягаемому счастью. Вот. И сегодня мы как раз можем поговорить с вами об этой теме. Что же нам мешает быть счастливыми? Вот. И если мы, в принципе, уберем источники суеты, раздраженности и беспокойств, то изначально наша природа – это быть счастливыми. И сегодня, к сожалению, мы не имеем достаточно знаний в том, чтобы разделить, скажем так, то, что нам мешает, и то, к чему нам нужно стремиться. И я бы положил в основу ответа на этот вопрос, что же нам мешает? Мешает нам жить счастливой жизнью неправильный выбор. То есть каждый раз мы действуем, мы живем и делаем определенный выбор в жизни. И этот выбор, если мы будем анализировать нашу жизнь, то он проявляется ежесекундно. Кто-то нам что-то говорит, и у нас стоит вопрос, как ему ответить. Что-то по отношению к нам кто-то делает, и у нас стоит вопрос, как на это правильно отреагировать. Кто-то делает по отношению к другим людям что-то, и у нас снова стоит выбор, что же нам делать, как нам реагировать на это. И для того, чтобы делать этот правильный выбор, мы должны накопить определенный опыт, а еще лучше это пользоваться опытом других. Скажем так, очень важно, чтобы мы имели возможность анализировать, у нас должно быть достаточный объем информации, на базе чего мы будем анализировать. В большей степени люди анализируют на базе своего личного опыта, и, как правило, этот личный опыт не всегда является положительным. И знаете, как есть история вот двух тренеров, которые тренируют одинаковые по силе команды. И одна команда почему-то все время выигрывает, а другая команда почему-то все время проигрывает. И решили провести определенного рода исследования и взяли и поменяли игроков. Часть команды перевели в другую команду, а с той команды в эту команду. И посмотрели на результат, но увидели то же самое. Та команда, которая проигрывала, она опять же играет как-то не очень слаженно, и все время у нее огромное количество ошибок. А другая команда, она устремлена к победе, и очень как-то так всех гармонично совпадают действия, и они достигают хорошего результата. И тогда они начали искать причину в тренерах. что же делают тренеры не так, потому что команда играет, и это видно, и игроки с одной команды в другой команде, они играют одинаково. И когда задали одному тренеру вопрос, над чем вы сейчас работаете, и он дал ответ, мы устраняем недостатки. А у другого тренера спросили, а над чем вы сейчас работаете, а мы усовершенствуем достоинства. И я думаю, что слушателям не сложно будет угадать, да, какая команда из этих выигрывала, какая проигрывала. Вот, к сожалению, мы живем жизнь, и всю жизнь мы устраняем недостатки. Мы боремся с недостатками, мы исправляем других, мы под влиянием других пытаемся исправить себя. И таким образом мы погружаем свое сознание в негативный мир. Мир ошибок, мир эмоций плохих. И если мы посмотрим информационное поле, в котором мы живем, начиная от источника самого основного, одного из самых больших источников беспокойства, это телевидение, например, то мы можем увидеть, что с экрана нам дают очень большое количество информации, и в большей степени это негативная информация. И на базе этой информации, негативной информации, мы пытаемся каким-то образом сформировать свои цели, попытаться достичь. Но поскольку поток идет с знаком минус, мы и строим свою жизнь со знаком минус. Мы не живем, а выживаем. Мы не радуемся, а только хотим радоваться. И таким образом мы все время догоняем определенные обстоятельства, мы догоняем лучшую жизнь, мы ищем и постоянно в поиске. И вот потом приходит время, когда мы оборачиваемся назад, а оказывается, наше время, время поиска, оно уже закончилось. И как еще одна история, когда-то один человек уже, скажем так, на смертном одре, он просто имел как бы размышления о своей жизни, и он подумал, боже мой, насколько я неправильно прожил жизнь. И когда его дети спросили, а в чем же неправильность, он говорит, будучи 20-летним парнем, я хотел изменить весь мир. Но когда я посмотрел и начал интересоваться этим миром, я понял, что он состоит из огромного количества материков, из огромного количества континентов, на которых живут совершенно разные люди, у них совершенно разные культуры, принципы. Они даже выглядят по-разному. И я понял, боже, это настолько сложно. Наверное, я не смогу. Но время, пока я это все видел и изучал, прошло уже 10 лет. И уже в 30 лет он понял, что, пожалуй, я не буду менять весь мир, я начну изменять свою страну. И когда он обратил внимание на свою страну, он тоже понял, что она многогранна, и в ней проживает тоже огромное количество разных людей. Они имеют свою культуру, свои интересы, свои принципы. И он попытался и увидел, что даже разные города имеют разную культуру, там живут разные люди, и у них есть определенный менталитет. И он подумал, Господи, это столько людей, это так сложно. Пожалуй, я займусь своим городом. И когда он начал обращать внимание на тех людей уже, которые совсем почти рядом с ним, это соседи, и он увидел, что внутри этих семей, внутри, в домах этих людей тоже своя культура, свои принципы, и во многом они различаются, и во многом они делают вещи какие-то неправильно. Их так много оказалось в этом городе, что на всех не хватало сил, энергии, и тогда он обратил внимание на свою семью. И сказал, слушай, ну, пожалуй, я пока повременю с другими людьми, я займусь своей семьей. И когда он увидел, что в тот момент, когда он менял весь мир, потом материк, потом страну, потом город, и он увидел, что дети выросли. И оказалось, что дети получили определенное образование, они получили влияние этого общества, и они стали далеки от него. И он увидел, что они живут совершенно другой культурой, незнакомой ему. И когда он посмотрел и понял, что он допустил ошибку, и ошибка заключалась в том, что все необходимо изменять из себя. Сначала мы меняем себя, потом мы можем изменить свою семью, потом мы можем изменить город, в котором мы живем, а потом мы можем изменить весь мир. И вот здесь я хочу обратить внимание на то, что всего лишь в одно мгновение. Неправильный выбор может перечеркнуть всю нашу жизнь. Мы можем делать много действий, мы можем делать много усилий, мы можем устремляться ко многим вещам. Но из-за того, что мы выбрали неправильный путь, мы в конечном итоге получим разочарование и суету. И это то, что как раз покрывает вот эту нашу счастливую жизнь. И когда я начал анализировать и задавать себе вопросы, что же необходимо в том, чтобы правильно сделать выбор. И для этого, знаете, как это, кроха сын к отцу пришел и спросил, кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. Вот каждый из нас, он должен задать вопрос, что такое хорошо, а что такое плохо. И в основном сконцентрировать свое внимание на максимальное углубление понимания в сфере, что такое хорошо. Потому что в большей мере, опять же, к любому объекту, к любому знанию или к любой книге мы подходим с критическим умонастроением. Мы привыкли так. Мы привыкли искать какой-то подвох, мы привыкли искать какие-то обманы. Но нам необходимо найти знания, которые не обманывают. И, как правило, если мы хотим пить чистую воду, то по руслу реки мы должны подняться в самый-самый верх, там, где эта река начинает свое начало, потому что именно там есть чистый родник, который выходит из земли. Там самая чистая вода, которая не имеет примеси. И для меня в жизни таким источником является ведическое знание, ведическая культура, поскольку это одна из самых древних культур, и она несет в себе знания без искажений, без изменений. И очень важно найти источник этот и начинать потреблять него, потреблять позитивные образы, позитивное мышление. И тогда мы посмотрим на этот мир, и мы сразу увидим, что, оказывается, рядышком с этой суетой, сумасшествием и совершенно каким-то безумным миром существует что-то другое. Но оно может быть не в такой выраженной форме, в не такой проявленной форме. И как вы думаете, что же это такое? Что рядом с суетой, рядом с беспокойствами, рядом с огромным потоком, скажем так, гонки, конкуренции? А я думаю, что люди как раз могут обратить внимание на то, что все эти качества, которые я перечисляю, они находятся в городской жизни. И однажды один умный человек, он сказал, что Господь сделал деревни, а люди сделали города. Почему так? Потому что там люди пытаются выживать, и там дух конкуренции, там дух соперничества поставлен на самую высокую в самые высокие принципы возведен. А есть деревенская простая жизнь. И вот эта простая жизнь деревенская, она как раз основана на взаимодействии человека с землей. А земля без коров она не может, так же, как и коровы не могут без земли. И это не значит, что я всех сейчас призываю бросить городскую жизнь и тут же пойти, как в народе говорят, крутить хвосты коровам. Но огромное количество людей по истории, они пытались много чего достичь, но в конечном итоге они оказывались на земле, где они находили покой и умиротворение. И мы можем также видеть, что городские люди, в большинстве этих людей, при том, что у них есть прекрасные, шикарные квартиры, хорошие автомобили, работа, но у каждого из них есть такое слово «дача». Дача — это кусочек земли, где они что-то выращивают, где они там что-то копают. И когда они там подсчитывают количество денег, которые они тратят на бензин, чтобы ездить туда, на эту дачу, то дешевле было бы просто покупать эту еду покупать в супермаркетах, там, в магазинах. Но у человека еще внутри трепещет это желание, оно как-то живет еще, что все-таки вот я руками сам что-то сделал. Хотя на сегодняшний день общество уже выживает таким образом, что это желание всячески подавляется, и фактически оно уже почти искоренено у человека. То есть люди получают уже более механический ум такой.
Олег, а как долго, по-вашему, будет трепетать вот это желание уехать на дачу, например?
Я думаю, что недолго. Почему? Потому что тот темп, который на сегодняшний день движется, которым движется на сегодняшний день прогресс, а технический прогресс, он является основой духовной деградации.
Технический регресс, да?
Регресс. Да, регресс, да. Вот. И если мы посмотрим, то, скажем так, в 1998 году, я знаю, что, по-моему, в 98 году был осуществлен первый звонок с мобильного телефона.
Нет, гораздо раньше, но не в этом суть. В массы он пошел примерно в этом возрасте.
Нет, я имею в виду на территории постсоветского пространства. Ну, так мне говорили. Я не буду на этом... Ну, неважно, даже 5 лет туда, 5 лет сюда. То есть, в принципе. Но мы можем видеть, насколько все уже изменилось. Насколько это стало незаменимой вещью, начиная с маленьких детей до заканчивая взрослыми, достаточно даже пожилыми людьми. То есть мобильный телефон стал неотъемлемой частью. Так же, как и калькулятор, который полностью как бы выхолащивает в человеке возможности желания думать.
Которые узаконили в школе.
Да, раньше нужно было, чтобы посчитать, нужно было как-то напрягаться, брать листик, там что-то подсчитывать или в уме как-то, да? Или были счеты, кисточки, которые там вот, но все равно ты обращал внимание на цифры. Здесь ты нажимаешь на кнопочки, просто раз-раз-раз, и вот тебе результат. И что в конечном итоге это приводит? С одной стороны, кажется к очень удобным, комфортной жизни, но с другой стороны, если мы какие-то функции не задействуем, то они что?
Атрофируются.
Отмирают, да. И таким образом мы видим, что слово «эволюция», о которой говорил Дарвин, да, вот. А это всегда устремление к высшему, всегда устремление к лучшему, и именно усилия в достижении той или иной цели приводили к развитию определенных качеств. И непотребность тех или иных качеств приводила к отмиранию или деградации. И на сегодняшний день жизнь на Земле – это то, что развивает в нас другие качества. Нам уже на сегодняшний день достаточно хорошо прописали в уме, да, то есть даже в школах пугали детей и говорили, вот будешь плохо учиться, будешь в деревне. И таким образом у людей сложился уже определенный стереотип, что жизнь в деревне – это какая-то вот такая примитивная жизнь, скажем так,
наказание,
недалеких мечтателей или же неудачников. Но давайте мы теперь просто посмотрим и немножечко проанализируем нашу жизнь и то, что доставляет нам радость и где это берется.
Давайте проанализируем.
Ну, например, давайте поговорим о персике, например.
О персике?
Да.
Ну, персик, да, красивая вещь, да.
Да, да.
Форма жизни, скажем так.
Она не только красивая, она еще просто очаровательно вкусная.
Конечно.
Ну, или воспетый всеми. Ну, я просто почему персики? Потому что я склонен все-таки приводить примеры к тому, что близко нам. Но мы говорим о манго, например, да, там. Это царь фруктов, ну. Вот, можем говорить о других вещах, да, но скажите, где они вырастают?
Ну, там, где нас нет.
Да, они растут не на асфальте, это однозначно. Они растут не в городе, это тоже однозначно. И таким образом, кто-то их должен вырастить, кто-то за ними должен ухаживать. И мы можем дальше говорить о других вещах, таких как, например, натуральная одежда, которая делается из, например, льняного волокна. Я буквально сегодня с фермером разговаривал, и он хвастался, что его лен взят на текстиль, то есть, ну, чтобы делать одежду, потому что других там не взяли, потому что он не дорос, то есть был невысокого роста. И я посмотрел и подумал, вот 100 гектаров земли задействовано, люди получат масло льняное, и они получат одежду. И откуда же они это получат? От земли матушки?
Ну, первично, да.
И я пришел домой, а дома стоит ведерко хорошего вкусного молока. Настоящего.
Сколько литров?
Ну, было 12 литров.
Ведерко, вот. Да? Ведерко.
Да, 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 да.
Не ведро, а ведерко.
Ну да, ведерко, да. И я подумал себе, вот 12 литров, что еще нужно? Вот, можно взять просто тесто, замесить лепешечку, выпить литр этого молока, и в принципе все потребности вашего организма, включая, ну, то есть с точки зрения питания, полностью удовлетворены. Но можно выйти в сад и добавить еще счастья, съев персик. Ну, вот. Можно также взять на грядке помидору. И все эти фрукты, овощи, они растут для одного. Для того, чтобы вы их сорвали и скушали. Но вот что люди кушают из-за неправильного выбора? Они кушают в большей своей мере плоть. И даже когда они едят овощи, то они эти овощи, и зерно, злаки, они оскверняют куском мяса на тарелке, которое получено в результате насилия, жесточайшего насилия. И я не буду на этом много останавливаться по причине того, что я не хочу рисовать эти жуткие картины, чтобы не увеличивать в этом пространстве негатив. Но я хочу поговорить о том, что я сегодня видел. Я видел, как коровка возвращалась из пастбища и, увидев своего теленка там в загоне, они перекликнулись друг с другом, и она так неслась, что мне казалось, что у нее сейчас вымя отвалится, потому что она массивная, большая, у нее огромное вымя. И она бежала с таким мычанием нежным, знаете, вот оно прям наполняло воздух такой атмосферой, которую я понимаю как гармония. И вот когда я вижу, когда она подбежала к этому теленку, он с удовольствием там обнюхал ее, они тыкнулись мордашечкой друг друга, и он побежал быстренько к вымени, из которого уже сочилось прям молоко, он схватил эти дойки и начал просто хвостиком крутить и выражать максимальное удовольствие. Знаете, что делала корова?
Молчала, наверное.
Она застыла. Она не просто молчала, она застыла, как остолбенела. И видно было, что от удовольствия того, что ее дитё сейчас пьет молочко, которое, ну, для которого она-то, в принципе, его и приготовила, и она от этого удовольствия аж прижмурилась и прям стояла, все видно было, как она получает удовольствие.
В экстазе было.
Да, я видел, что это вот экстаз. И знаете, что я чувствовал в этот момент?
Ну, наверное, тоже экстаз.
Я не могу сказать, что это экстаз, но это было невероятное удовольствие. Знаете почему? Потому что я видел счастье. И когда я видел счастье, я автоматически в сердце начинал ощущать тепло, которое разливалось по моему телу, потому что я видел два живых существа, которые в данный момент абсолютно счастливы. И знаете, что меня больше всего радовало?
Отсутствие сторонних мыслей.
Да, это первое. А второе – это то, что я приложил какие-то усилия, я сделал определенные действия, чтобы это счастье для них было нескончаемым. То есть я и моя семья, а также наши друзья и единомышленники, мы организовали место, где вот эти коровы вместе со своими детками могут быть безгранично счастливы. И знаете, что мы опять же видим?
Видим где?
Вокруг нас, в нашей жизни.
Суету.
Нет, мы как раз видим счастье.
А, не, ну вы-то, конечно.
Потому что в этот момент, когда мы наблюдаем эту картину, а мы не можем, знаете, вот когда человек слишком хочет пить, и он заходит в магазин, то он не видит там шоколадки, он не видит там еще что-то. Знаете, что он первое видит?
Ну, воду, конечно.
Да, воду. Женщина, которая решает купить красные туфли по городу, она видит только красные туфли. Мужчина, который хочет приобрести автомобиль определенной марки, не понимает, почему так много этих автомобилей. Потому что наше желание определяет наше внимание. И вот когда мы смотрим на что-то одно, а мы смотрим, как правило, всегда на то, чего мы хотим, то, что нам нужно, то мы не видим других вещей. И вот я к чему это веду? К тому, что мы в определенный момент сделали выбор.
Поставили себе жесткий фильтр, да?
Мы поставили себе не жесткий фильтр, мы погрузили себя в место, где вот этих эмоций, где вот этого мира другого, вот мир счастливой жизни, его больше вокруг нас. И автоматически, поскольку наши чувства, они устремляются к объектам определенным, но они наблюдают вот эту радость, счастье, они видят, как это производит, то есть как оно воспроизводится в пространстве, и мы автоматически получаем счастье. И в Шримад Бхагаватам, это одно из древних писаний, в первой песне 17 главе написана очень интересная цитата там. И комментарий к этой цитате звучит так, что: «К сожалению, глупые люди не понимают, как можно обретать счастье, делая счастливыми коров и быков. Вместо того, чтобы достигать счастья и процветания, люди просто должны позаботиться о коровах и быках, поскольку это является естественным». Понимаете? Там даже описано больше. «Усвоив эти правила ради всеобщего блага». Вот. На сегодняшний день люди устремляются где-то, вот они даже уже там сейчас говорят о том, что мы в космосе можем быть счастливыми, вот подбирают хорошую планету для заселения, потому что вот уже считают, что Земля уже себя изжила. Но наша планета, она имеет неисчерпаемый ресурс, и это она уже доказывает. Но теперь, может быть, вместо того, чтобы летать куда-то на другие, там, выбирать какие-то другие планеты, может, нам стоит обратить внимание на ту планету, на которой мы живем, то есть свой собственный дом, и попытаться здесь жизнь гармонизировать максимально, насколько это возможно. А гармонизировать это можно очень просто, приняв простую жизнь, позаботившись о корове, которая является источником пропитания и энергии благочестия. Все, что нам нужно, нам в принципе-то нужно хорошо покушать и в покой, понимаете? Вот. И жизнь в деревне, простая жизнь, вот, она доступна каждому. Но на сегодняшний день не каждый доступен к этой жизни.
Обратное
да,
ограничение.
Да, да. То есть наше сознание, оно уже не совпадает с этими вибрациями. И я вижу, когда люди приезжают к нам в гости, и они говорят: «Фу, я устал, хочу у вас отдохнуть». И я говорю: «Ну тогда вам нужно приезжать хотя бы на неделю». Он задает: «Почему?» Ну, я бы на денечек. Я говорю: «Дело в том, что 3 дня вам нужно для того, чтобы вы адаптировались, чтобы ваше сознание вот начало видеть вот эти вещи, о которых я рассказываю. Счастливую коровку, там, слышать пение птичек, обратить на это внимание. Потому что ум, он рыщет, он там перебирает. И пока он успокоится, вот нужно хотя бы 3 суток для того, чтобы адаптироваться». Вот, ну и, соответственно, несколько дней отдыхать.
А ум-то ищет источник покоя?
А ум нет как раз.
А что тогда человек ищет?
А человек, вот разум. Дело в том, что у нас есть две опции. есть умный человек и разумный человек. Вот я могу вам сказать, в чем разница.
Скажите.
Умный человек ищет все, что приятно, и отвергает все, что неприятно. Поскольку ум целиком и полностью привязан к чувственному восприятию мира.
Так, а
разум принимает все, что благоприятно, и отвергает все, что неблагоприятно. И он привязан больше к истине, то есть к знаниям. И вот в большей своей мере, если мы посмотрим, люди живут на уровне ума. Они все делают для того, чтобы удовлетворять свои чувства как можно в более изощренной форме, то есть в более приятной, в более неограниченной форме и так дальше. И вот они живут умом. И ум, он, как говорит наш духовный учитель, он создает волны. А волны, они не дают нам возможность видеть истинную картину. Вот если мы смотрим в водоем, и там полный штиль, то есть покой, то тогда мы видим, как в зеркале, реальное отражение. Но если в этом водоеме волны, то мы видим искаженное изображение. Вот позиция ума – это в конечном итоге, поскольку чувства не удовлетворены, они не обузданы, мы видим все в призме своих желаний. Мы выдаем желаемое за действительное. Наверное, слышали такую фразу.
Конечно.
Разум же, он анализирует и ссылается на правила. Ну, например, кто-то, в принципе, все-то, наверное, знают, что убивать – это нехорошо. Или есть кто-то, кто считает, что это даже очень хорошо. Ну, тогда их называют маньяками и садят в тюрьму, правда?
Ну да, у них свое определение.
Да, но в общей сложности убивать, и мы можем также в общепринятой религии, как христианство, есть заповедь «не убей», да? Вот. В ведической культуре это принцип ахимса, не насилие. Не просто «не убей», а «не причиняй насилие над кем-либо». И вот это общее правило. Почему? Потому что даже если мы проанализируем с элементарной точки зрения, с точки зрения, что посеешь, что и пожнешь, да? Что от нас исходит, то к нам и возвращается, вот, то мы можем понять, что не делай по отношению к другому то, чего бы ты не хотел, чтобы делали по отношению к тебе. И если мы лишаем кого-то жизни, то мы должны задать вопрос, а как же я отношусь, когда эта волна, которую я пускаю, вернется ко мне? Потому что земля круглая. И если мы сильно плюнем, то вот этот плевок, этот он облетит вокруг земли и сзади прилипнет к нам под затылку. Вот. Точно так же все наши поступки, которые мы делаем, они отправляют от нас определенную волну, поток. Но что самое интересное, что этот поток летит и усиливается, соединяясь с точно такими же вибрациями. И в конечном итоге, облетая землю, возвращается к нам. Только уже в более плачевной форме. То есть, если мы всего лишь плюнули, то тут на нас вылили огромный бак с помоями, понимаете?
Ну, усилитель, конечно.
Да, произошел, просто добавилось. И вот поэтому никогда не было так, чтобы сеяли горох, собирали кукурузу. И таким образом, что нам мешает жить счастливой жизнью, это то, что мы сеем. Потому что наша жизнь, с одной стороны, мы собираем урожай, а с другой стороны, мы сеем. И каждый день, делая выбор в ту или иную сторону, мы пожинаем плоды и закладываем новые семена, которые, опять же, нам придется собирать, не кому-то другому. Есть время, говорят, раскидывать камни, есть время собирать камни. Вот. И таким образом... Вопрос, да, что нам мешает жить счастливой жизнью?
Ну да, источники покоя и суеты.
Да, это наш неправильный выбор. В определенный момент нам навязали вкусы определенные и увлекли нас в другой мир, в котором мы живем и не обретаем этого покоя, мы не обретаем этого радости. Мало того, мы ее видим крайне редко. Вот вы всматриваетесь в глаза людей, которые вас окружают. Сколько за день, если вы вот у вас по роду деятельности вам приходится в день вращаться в социуме, смотрите в глаза людей и скажите, сколько за день я увидел счастливых людей. Знаете, сейчас даже если вы будете идти по улице и радостно смеяться, вас посчитают неадекватным человеком.
Не ходит, ходит и смеется или улыбается. Надо быть грустным, надо быть серьезным.
Надо быть серьезным, да, да. Но вы знаете, что вот для того, чтобы человек улыбался, там, он задействует всего лишь там 17 мимических мышц. Но когда он хмурится, 64. Ну, я точно там не помню, но приблизительно такое соотношение.
Большой расход энергии.
Поэтому нам нужно сказать, ребята, расслабьтесь. Это значит, примите естественное положение. Ученые, когда наблюдают за формированием плода в утробе матери, знаете, что они отмечают больше всего?
Нет.
Ребенок всегда улыбается.
Угу.
В утробе матери его естественное положение – это улыбка.
Интересно.
И когда мы рождаемся, мы заявляем своим криком, что мы знаем, как жить. Но Господь нам пальчиком так раз – народик. И вот поэтому под носом у нас ямочка такая, это печать Господа. Что пока мы не забудем все то, что мы знаем, мы не сможем говорить.
Угу.
И проходит время, нас погружают в определенный мир, в определенное окружение, в определенные эмоции, вибрации, и мы начинаем обуславливаться. И когда мы уже обуславливаемся окончательно, мы начинаем разговаривать в этом мире как свои. То есть как будто бы мы здесь. Но есть другие люди, которые не хотят, их называют дети индиго. Это дети, которые живут другими принципами. Они не хотят принимать эту действительность такой, как она есть. Они привносят в нее тут же. Они не все забывают. И Господь им дает возможность говорить раньше, чем они все забыли. И поэтому их называют уникальными, особыми детьми, несущими что-то другое в этот мир.
Uh-huh.
И что самое интересное, что вот животные, такие животные, как коровы, потому что все-таки тема наша, она пронизана определенной нитью и связана, я хочу именно обращать внимание на положение коровы и быка в жизни каждого человека, независимо от того, где он живет, в городе или в деревне. Мы должны впустить эти живые существа в свою жизнь, но желательно в правильной форме. Они и сейчас находятся в нашей жизни в виде в холодильнике куска какой-нибудь части или в форме молока, да? Но они присутствуют в нашей жизни. А вот деятельность нашей организации направлена на то, чтобы мы впустили в жизнь людей, этих живых существ, как источники еще счастья и радости, чтобы они могли видеть, как это маленький теленок радуется встрече со своей мамой. И мама, она просто замирает в экстазе от контакта со своим ребенком. Есть что-то более свято, чем отношения матери и ребенка?
Наверное, только отношения с Богом.
Ну, отношения с Богом как раз и через это. То есть Господь говорит. Да, да, Господь говорит, что вот лично как бы ему с нами, да, вот конкретно с вами, со мной или с кем-то другим, не так уж особо интересно лично. Вот. Ему интересно, когда мы взаимодействуем друг с другом на принципах, которые он нам дал. Вот тогда он счастлив.
Олег, в начале передачи вы сказали о том, что вот менять мир попытался страну перестроить, да. Мир, страну, да. Город, семью.
Да.
А вы-то занимаетесь, в общем-то, тем же самым. И примерно так я так навскидку скажу, что на уровне страны все-таки.
Нет, я все начал с себя.
Угу.
Я начал с себя, то, что я принял решение. Я нашел достаточно аргументов и фактов для того, чтобы моя семья приняла это. Мы сделали не просто теоретически приняли, что вот необходимо что-то изменить. Нет, мы взяли сумки в руки, переехали на землю. То есть мы сделали действия. Потом мы поселились в доме. И мы об этом начали рассказывать своим друзьям и знакомым. Определенное количество друзей нас поддержали. Некоторые приехали и поселились рядом. И вот таким образом мы начали с себя. потом своего окружения. Сейчас мы тесно взаимодействуем с местным населением, и это уже просто выходит, наша деятельность, мы этим занимаемся уже более 9 лет, там, да, более 8 лет, скоро будет 9. Это как результат, что о нашем проекте уже слышат во всем мире. Но это не была наша цель. Наша цель была вот действительно создать атмосферу вокруг себя. И когда мы увидели, что это работает, что это действительно приносит счастье, радость, покой, умиротворение, мы поделились с этим самыми близкими нам друзьями. Кто-то, конечно же, посмеялся, сказал: дурачки. Кто-то сказал: слушайте, а я хочу попробовать. И они приехали, увидели и сказали: да, вы живете настоящей жизнью. Но некоторые из них сказали: на сегодняшний день мои обстоятельства таковы, что я, к сожалению, я не могу сделать так, как сделали вы. Но очень сильно хочу. И на что мы сказали: желание рано или поздно осуществится, главное его сохранять. И таким образом мы начали жить простой жизнью, мы начали реально испытывать счастье от этого. И потом, когда мы делимся, у нас есть вот группа ВКонтакте, где мы проявляем в виде фотографий, видео определенных, скажем так, историй, которые мы там рассказываем. Мы делимся нашей жизнью. И вы знаете, огромное количество людей вдохновляются, они видят в этом действительно настоящую жизнь. Кто-то вспоминает свое детство, кто-то вспоминает поездки к бабушке в деревне, и он говорит, что это прописано в моем сердце намного, но жизнь сейчас, к сожалению, диктует другие условия. Вот. Поэтому нет, мы начали как раз с себя, с семьи, теперь с окружения, с деревни, вот, с района, с области, со страны. И надеемся, что в конечном итоге вся планета в той или иной степени задумается о том, почему символ матери и отца находится в столь
трагичном,
не то что трагичном, это мерзкое положение. Потому что эксплуатируют любовь матери. Знаете, как корова дает молоко в современном обществе?
Ну, насильно.
Ну да, а в чем заключается насилие, знаете?
Расскажите.
В том, что когда, вот я описывал вам историю, когда корова испытывает экстаз при контакте со своим ребенком.
Ребенком.
Да, то есть мать, она самая счастливая тогда, когда счастлив ее ребенок. Ну, по-настоящему мать, правда?
Да, конечно.
Это естественное ее положение. Так вот, в этот момент, когда мать видит, что ее ребенок счастлив, ее эмоция любви, а это единственный механизм, который способен трансформировать кровь в молоко, это энергия любви. И вот когда эта энергия любви перерабатывает ее собственную кровь в белую форму, называемую молоком, только под воздействием эмоций любви. И корова в этот момент дает максимально, насколько она может, молока. Вот ее организм вырабатывает. Мало того, каждая корова дает намного больше молока, чем необходимо ее ребенку. Это мы заметили уже.
Ну да, до 30 литров вы говорили.
Да, а ребенку, маленькому теленку, например, в среднем это 10-12 литров нужно в день. В начале даже 6 литров. Остальное она дает для людей, которые ухаживают за ними, потому что корова, теленок, бык, они не могут без людей жить. Они даны людям. Это не дикие животные, которым произвели одомашнивание. Они, изначально не было понятия диких коров. Есть там, например, понятие типа родственников дальних коров, там, в виде буйволов там, и так дальше. Но лично коров, вот непосредственно коров, диких не существует. И когда эта корова, она счастлива, она дает максимально, настолько она может, молока. Знаете, что современное общество сделало? Оно взяло святое, то есть энергию матери или чувство матери, и поставило на службу своим корыстным целям. Для того, чтобы корова давала много молока, ее покрывают, то есть оплодотворяют. И в момент, когда она рожает теленка, ее пик эмоций максимальный. Знаете, что происходит дальше? Дальше теленка в пятидневном возрасте отправляют на бойню, а молоко выкачивают в паки и везут в супермаркеты. И когда молоко заканчивается, когда корова уже не может каждый год рожать, 10, 7, 8 телят, и дальше она оказывается уже на прилавке рядом с тем молоком в форме бифштексов, колбасы или просто мяса. Вот такова история.
Это реальность, я так понимаю.
Это реальность, печальная реальность. И вот люди, которые инвестируют в это деньги, люди, которые занимаются этим, люди, которые поглощают огромные массы этих тел, они хотят быть счастливыми. Нет, это нереально. И не ждите счастья. Потому что многие люди, и включая, допустим, Льва Николаевича Толстого, он говорил о том, что до тех пор, пока будут существовать бойни, будут существовать войны, на которых люди будут убивать друг друга. Потому что агрессия, которую они закладывают и поглощают в форме мяса, она не может никуда деться, она должна выходить каким-то образом. И мы видим, что матери перестают быть матерями, а отцы становятся безответственными алкоголиками и гуляками и так дальше. Общество катится в никуда. И в конечном итоге этот нарыв, он взрывается в виде социальных конфликтов или даже вот войны, как сейчас, например. Все говорят, это абсурд, это бессмысленно, но тем не менее снаряды взрываются, люди погибают. И никто не может ответить на вопрос, почему?
Оказывается, пара нужно выпустить, да?
А потому что да, потому что накопилось огромное количество агрессии, которую мы потребили в форме мяса. Потому что животное, которое убивают, оно испытывает неимоверный страх. Каждая клетка его тела пропитывается максимальным объемом адреналина. При приготовлении он никуда не девается. Он попадает в нашу кровь, он попадает в наше сознание и начинает долбить его просто. И у нас возникает потребность куда-то выйти. Вы знаете, что люди, работающие на бойне, они же не могут там больше 5 лет. Если ты работаешь больше 5 лет, ты просто попадаешь в сумасшедший дом.
Нет, не знала.
Вот, там даже им, ну, есть определенно, там они на пенсию раньше выходят.
За вредность, да?
Да. Даже вреднее, чем на шахте работать.
Да.
Потому что ты находишься в окружении страха, смерти, убийства. Ну, это атмосфера, которая очень отличается от той, о которой я говорю, когда мы наблюдаем за счастливой матерью, от счастья у которой с вымени сочится молоко, и маленький теленок, которого можно назвать сыном или дочерью этой матери, он в изобилии получает корм, он получает ласку от своей матери, он получает любовь, он испытывает радость. И вот вокруг этого события мир меняется. И если мы сделаем места, где будет огромное количество таких счастливых живых существ, поверьте мне, войны начнут затихать. Мир будет становиться лучше, мир будет становиться добрее. Вот таким образом мы можем достичь счастливой жизни. И как ни странно, просто делая счастливыми коров и быков.
Интересный у нас сегодня разговор получился. Я думаю, что все-таки определить источники покоя и источники суеты мы сегодня вместе с Олегом смогли. Ждем от вас реакции на наши передачи, на те вопросы, которые Олег, по сути, затрагивает, пытаясь изменить, прямо скажем, этот мир к лучшему. Обязательно пишите нам.
Спасибо всем. Очень-очень-очень. У меня в сердце было огромное желание вот поделиться. И вот когда я рассказывал эти истории вот о коровке, вот, ну, это то, что у меня внутри, вот оно настолько...
Чувствовалось, что от сердца идет.
Поджимала, да, потому что я понимаю, что люди, в чем люди сейчас живут, и мне хочется этой радостью поделиться. Мало того, я приглашаю всех, приезжайте, и вы просто увидите, вы окунетесь в этот мир счастливых живых существ. На Земле, к сожалению, не так много мест, где можно увидеть даже счастливых животных, не говоря уже о людях.
До следующих встреч.
Спасибо. До свидания.
Специально для Йога Радио. Авторский проект Олега Манилюка «Бог, земля, коровы, люди». Глубокие разговоры о матери-корове. Этот и другие проекты вы можете найти на нашем сайте yogaradio.fm.